Страшное напряжение этих суток прорвалось наружу. Истерические рыдания, слезы ярости, страха катились по лицу Скарлетт. Она замолотила кулаками по груди Ретта Батлера, вскрикивая снова и снова. «Я хочу домой! Домой! Я пойду пешком всю дорогу!» И вдруг почувствовала себя в его объятиях. Мокрая щека прижата к его крахмальной манишке, а усмиренные кулаки притиснуты к его груди. Его руки нежно, успокаивающе гладили ее растрепанные волосы. Голос тоже звучал нежно. Так мягко, так нежно, без тени насмешки, словно это был голос не Ретта Батлера, а какого-то совсем незнакомого ей большого, сильного мужчины, от которого так знакомо пахло бренди, табаком и лошадьми. Совсем как от Джералда, ее отца. «Ну, полно, полно, дорогая», — ласково говорил Ред. «Не плачьте, вы поедете домой, моя маленькая храбрая девочка. Вы поедете домой, перестаньте плакать». И она почувствовала какое-то легкое прикосновение к своим волосам и смятенно подумала, что верно он коснулся их губами. Она хотела бы никогда не покидать его объятий. Они были так надежны, так нежны. И под защитой этих сильных рук с ней не может приключиться никакой беды. Достав из кармана платок, он утирал ей слезы. «Ну, а теперь высморкайтесь. Да-да-да, как настоящая пай-девочка», — приказал он, а глаза его улыбались. «И скажите мне, что надо делать? Мешкать нельзя». Она послушно высморкалась, но ее все еще трясло. Она не могла собраться с мыслями. И, заметив, как дрожат ее губы и какой беспомощной подняла она на него взгляд, он начал распоряжаться сам. «Послушайте, миссис Уилкс только что разрешилась от бремени. Значит, брать ее с собой опасно. Опасно вести 25 миль в тряской повозке. Лучше оставить ее с миссис Смит».
«Миды уехали», — сказала Скарлетт. «Я не могу ее оставить».
«Решено. Значит, в повозку. А где эта маленькая черная балбеска?» — спросил Ред.
«Наверху укладывает сундук».
«Сундук? Но в эту повозку нельзя впихнуть никакой сундук. Вы сами-то едва в нее поместитесь, да и колеса могут отлететь два счета. Так, позовите девчонку и скажите, чтобы она взяла самую маленькую пуховую перинку, которую она сыщет в доме, и отнесла в повозку».
Но Скарлетт еще никак не могла найти в себе силы сдвинуться с места.
Ред крепко взял ее за плечо, и ей показалось на миг, что излучаемая им жизненная сила переливается в ее тело. Ах, если бы она могла быть такой хладнокровной, такой беспечной, как он! Он подтолкнул ее к холлу, но она не сдвинулась. Она все так же беспомощно глядела на него. И тогда губы его насмешливо искривились. «Эх, ну где же та героическая молодая леди, которая заверяла меня, что не боится ничего на свете?» И внезапно он расхохотался и выпустил ее плечо. Уязвленная, она бросила на него ненавидящий взгляд.
«Послушайте, я не боюсь», — сказала она. «Боитесь, боитесь», — ответил Ред. «Того и гляди, упадете в обморок, а у меня нет при себе нюхательных солей». Не найдясь, что ответить, она от беспомощности сердито топнула ногой, молча взяла лампу и стала подниматься по лестнице. Он шел за ней следом, и она слышала, как он тихонько посмеивается про себя, и это заставило ее распрямить плечи. Она прошла в детскую и увидела, что Уэйд, полуодетый, сидит, скорчившись на коленях Присси. А Присси скулит. На кровати Уэйда лежала маленькая перинка, и Скарлетт велела Присси снести ее вниз и положить в повозку. Присси спустила ребенка с коленей и отправилась выполнять приказ. Уэйд побрел следом за ней. «Идемте», — сказала Скарлетт, подходя к двери спальни Мелани. И Ред последовал за ней со шляпой в руке. Мелани лежала тихо, укрытая простынёй до подбородка. На белом, словно неживом лице, просветленно сияли запавшие, обведенные темными кругами глаза. Мелани не выказала удивления, увидав входящего к ней в спальню Ретта. Она восприняла это как должное и даже попыталась слабо улыбнуться. «Послушай, Мелани, мы едем ко мне домой, в Тару», — быстро заговорила Скарлетт. «Янки подходят. Ред отвезет нас, и другого выхода нет, Мелли». Мелани попыталась кивнуть и показала на младенца. Скарлетт взяла на руки крошечное тело и завернула в мохнатую простыню. Ред подошел к ее постели. «Я постараюсь не причинить вам боли, мисс Уилкс», — сказал он тихо, подтыкая под нее простыню. «Послушайте, сможете вы обнять меня за шею?» Мелани подняла было руки, но они бессильно упали. Тогда Ред наклонился, просунул одну руку под плечи Мелани, а другую под колени и осторожно поднял ее. Мелани не вскрикнула, но Скарлетт увидела, как она закусила губу и еще больше помертвела в лице. Скарлетт высоко подняла лампу, освещая Ретту дорогу, и тут рука Мелани сделала слабое движение в направлении стены. «В чем дело?» — мягко спросил Ретт. «Пожалуйста», — прошептала Мелани, пытаясь указать на что-то. «Чарльз! Чарльз!» — повторила она. Ретт внимательно поглядел на нее и даже подумал, что она бредит. Но Скарлетт поняла и внутренне вскипела. Мелани хотела взять с собой дагерротипный портрет Чарльза, висевший на стене под его саблей и пистолетом. «Пожалуйста», — снова зашептала Мелани, — «пожалуйста, и саблю». «Хорошо, хорошо, Мелли, не волнуйся», — сказала Скарлетт, и, посветив Ретту, пока он осторожно спускался с лестницы, вернулась в спальню и сняла со стены саблю и портупею с пистолетом в кобуре. Нести все это вместе с младенцем и лампой было не очень-то с руки. «Как это похоже на Мелани», — подумала Скарлетт. «Сама еле дышит, янки того и гляди ворвутся в город, а у нее первая забота о вещах Чарльза». Снимая дагерротип со стены, Скарлетт скользнула взглядом по лицу Чарльза. Его большие карие глаза смотрели на нее с портрета, и она приостановилась на миг, с любопытством вглядываясь в его черты. Этот человек был ее мужем. Несколько ночей делил с ней ложе, и она родила ему ребенка вот с таким же кротким взглядом больших карих глаз. И все же она почти не помнила его лица. Младенец у нее на руках выпростал крошечные кулачки и тихонько захныкал, и Скарлетт наклонилась к нему. И впервые до ее сознания дошло, что этот ребенок сын Эшли. И внезапно, со всей страстью, на какую еще было способно ее истерзанное существо, она возжелала, чтобы это был ее ребенок. Ее и Эшли. Приси в припрыжку взбежала по лестнице, и Скарлетт передала ей младенца. И они стали торопливо спускаться одна за другой, а лампа отбрасывала на стену их странно колеблющиеся тени. В холле Скарлетт увидела чепец, поспешно нахлобучила его себе на голову и завязала ленты под подбородком. Этот траурный чепец Мелани был совсем не в пору Скарлетт, но припомнить, где ее собственная шляпа, сейчас Скарлетт не могла. Она вышла из дому, взяла лампу и спустилась с веранды, стараясь, чтобы сабля не била ее по ноге. Мелани, вытянувшись, лежала на дне повозки, и рядом с ней Уэйт и закутанный в простыню младенец. Приси забралась в повозку и взяла младенца на руки. Скарлетт с тревогой оглядела эту повозку. Она была тесная, с низкими бортиками. Колеса как-то странно кривились внутрь, и казалось, что они вот-вот соскочат с осей. Скарлетт поглядела на лошадь, и тут сердце ее упало. Это было жалкое, изнуренное создание. Лошадь стояла, низко свесив голову, и спина у нее была стерта упряжью в кровь. И даже услышав ее дыхание, Скарлетт подумала, что ни одна здоровая лошадь так дышать не может. Насколько хватит ее сил? «Не слишком шикарный выезд, да?» — с усмешкой заметил Ред. «Ах, и я думаю, как бы она ни пала в оглоблях. Но ничего лучшего я раздобыть не мог. Когда-нибудь я расскажу вам, слегка, конечно, все приукрасив, где и как я украл эту кобылу, и как в меня едва не всадили пулю. Только неизменная преданность вам, мисс Скарлетт, могла подвигнуть меня в моем почтенном возрасте сделаться конокрадом, да к тому же польститься на эту клячу. Позвольте помочь вам подняться в экипаж». Он взял у нее лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой просто узкую доску, положенную поперек повозки. Ред поднял Скарлетт на руки и посадил на эту доску. «Ах, как чудесно быть мужчиной, да еще таким сильным, как Ред», — подумала Скарлетт, оправляя юбки. Когда Ред был рядом, она ничего не боялась. Ни пожаров, ни взрывов, ни янки. Он взобрался на козлы рядом с ней и взял вожжи. «О, постойте!» — воскликнула она. «Я забыла запереть парадную дверь!» И тут Ред расхохотался и хлестнул лошадь вожжой. «Чему вы смеетесь?» — удивленно спросила Скарлетт. «Я смеюсь над вами, мисс. Вы хотите преградить путь Янки с помощью замка?» — сказал он, и лошадь медленно, неохотно тронулась с места. Оставленная лампа продолжала гореть, отбрасывая на землю желтое пятно света, которое все уменьшалось и уменьшалось по мере того, как их повозка удалялась от дома. Ред ехал по Персиковой улице на запад и свою заморенную клячу гнал, сколько было сил. Повозку немилосердно трясло на колдобинах, и у Мелани порой вырывались сдавленные стоны. Темные молчаливые дома маячили где-то по обеим сторонам улицы. Темные ветви деревьев сплетались над головой. Светлые столбы изгородей Словно могильные надгробья, неясно белее выступали из темноты. Узкая улица казалась уходящим во мрак тоннелем, но сквозь густой лиственный шатер над головой просвечивали грозные багровые сполохи, и черные пятна теней, словно обезумевшие призраки, метались по земле. Все явственней и явственней становился запах дыма, а с жарким дуновением ветра все слышнее делались долетавшие из центра города, как из преисподней, крики, глухой грохот армейских фургонов и тяжелый топот марширующих ног. Когда Ред, натянув вожжи, свернул на другую улицу, новый оглушительный взрыв потряс воздух, и чудовищный язык пламени и дыма взвился на западном краю неба. «А, должно быть, взорвался последний вагон с боеприпасами», — сказал Ред. «Почему они угнали его сегодня утром, идиоты? Ведь времени было предостаточно». «Ну что же, тем хуже для нас». Я рассчитывал, отклонившись от центра города, проехать подальше от пожарищ и всего этого пьяного сброда на улице. Я хотел выбраться из города юго-западной окраиной, но так или иначе нам придется пересечь где-то улицу Мриетты, и, насколько я понимаю, взрыв произошел неподалеку оттуда.
«Послушайте, Ред, нам что же, нужно будет пробиваться сквозь огонь?» Дрожащим голосом спросила Скарлетт.
«Я надеюсь, что нет. Но если мы поторопимся», — сказал Ред, соскочил с повозки и скрылся в глубине какого-то двора. Он вернулся оттуда с отломанной веткой от дерева, который принялся безжалостно погонять лошадь. Животное припустилось неровной рысцой, а хриплое дыхание с шумом вырывалось у него из ноздрей. Повозку швыряло из стороны в сторону, и всех ехавших в ней подбрасывало, как кукурузные зерна, на раскаленной сковородке. Заплакал младенец. Присюэйд заревели во всю мочь, больно стукаясь о края повозки. Но Мелани не издала ни звука. Когда они уже подъезжали к улице Мриетты, деревья поредели. От объятых огнем зданий, бушевавшего в вышине пламени, на улице стало светло, как днем, а пляшущие тени остались словно разодранные бурей паруса тонущего корабля. У Скарлетт от страха зуб на зуб не попадал. Но сама она этого даже не замечала. Ее трясло, как в ознобе, хотя жар полыхал ей в лицо. Она подумала, что ад разверся, и если бы дрожащие ноги ей повиновались, она выскочила бы из повозки и с визгом бросилась бы обратно во мрак, обратно под спасительную крышу дома мисс Петтипет. Она теснее прижалась к Рету, вцепилась трясущимися пальцами в его рукав и молча всматривалась в его лицо, ожидая хоть слова ободрения. В алых отблесках огня профиль Ретта, красивый, жесткий, насмешливый, вырисовывался четко, как на античных монетах. И тогда Скарлетт теснее прижалась к нему, и он обернулся, и блеск его глаз обжег ее, испугал, как вырвавшееся наружу пламя. Скарлетт показалось, что Ред полон какого-то презрительного и бесшабашного ликования, словно все происходящее доставляет ему только радость, и он с упоением спешит навстречу аду, которому они с каждой минутой приближались». «Скарлетт, держите», — сказал Ред, вытаскивая один из пистолетов. «И если только кто-нибудь, белый или черный ли, приблизится с вашей стороны к повозке и попробует остановить лошадь, стреляйте в него, а разбираться будем потом. Только упаси вас Бог, не подстрелите случайно при этом нашу клячу».
«Я? У меня есть оружие?» – прошептала Скарлетт, сжимая в руке лежавший у нее на коленях пистолет и твердо зная, что даже перед лицом смерти побоится спустить курок.
«Есть оружие?» – спросил Ред. «Откуда вы его взяли?»
«Это Чарльза», – ответила Скарлетт.
«Чарльза?
Ну да, Чарльза, моего мужа».
«А, у вас в самом деле был когда-то муж, малютка?» – негромко проговорил Ред и рассмеялся.
«Хоть бы он уже перестал смеяться», – подумала Скарлетт. «Хоть бы скорее увез их отсюда». «Откуда же, по-вашему, у меня ребенок?» – с вызовом спросила Скарлетт.
«Ну, муж, это же не единственная возможность», – подмигнул Ред.
«Замолчите, замолчите и поезжайте быстрей!» Он внезапно натянул вожжи почти у самой улицы Мариетты, возле стены еще не тронутого огнем склада. «Послушайте, скорей же!» Это было единственное, о чем могла подумать Скарлетт. «Скорей, скорей! Ну что же вы остановились?»
«Солдаты», — произнес он. Они шли по улице Мариетты, мимо пылающих зданий, шли походным строем насмерть, измученные, таща, как попало, винтовки, понуро опустив головы, уже не имея сил прибавить шагу. Они не замечали ни клубов дыма, ни рушащихся со всех сторон горящих обломков. Они шли молча, истерзанные, уставшие. Все они были ободранные, в лохмотьях и неотличимы один от другого, солдаты от офицеров. Если бы у последних обтрепанные поля шляп не были пришпилены к тулье кокарды армии конфедератов, никто не разобрал бы их званий. Многие были босы, у кого-то голова в бинтах, у кого-то рука или нога. Они шли, не глядя по сторонам, безмолвные, как привидения, или топот ног по мостовой нарушал тишину. «Поглядите на них внимательно», — услышала Скарлетт голос Ретта. «Потом будете рассказывать своим внукам, что видели арьергард нашей великой армии в момент ее отступления». И внезапно Скарлетт почувствовала к нему острую ненависть, такую всепоглощающую ненависть, что на какой-то миг это чувство заглушило даже страх. Жалкий, презренный страх, как показалось ей в эту минуту. Она знала, что ее собственная безопасность и безопасность всех остальных, тех, кто там, у нее за спиной в этой повозке, в его руках и только в его. И все же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных солдатах в лохмотьях. У Скарлетт промелькнула мысль о мертвом Чарльзе, об Эшли, который, быть может, тоже уже мертв. О всех веселых, храбрых юношах, гниющих в наспех вырытых могилах. И она забыла, что сама когда-то называла их про себя дураками. Скарлетт не произнесла ни слова и только в бессильном бешенстве поглядела на Ретта, и взгляд ее горел ненавистью и презрением. Уже проходили последние ряды колонны, когда какая-то маленькая фигурка, сволочащаяся по земле винтовкой, вдруг покачнулась и стала, глядя вслед уходящим. Скарлетт увидела отупевшее от усталости лицо, бессмысленное, как у лунатика. Солдат был не выше ее ростом, не больше, казалось, своей винтовки, и лицо безусое, перепачканное грязью. Лет, верно, 16, принеслось у Скарлетт в уме. Верно, из внутреннего охранения, а может быть, даже просто сбежавший из дому школьник. Она продолжала наблюдать за ним, и в этот миг у мальчишки подогнулись колени, и он повалился ничком на землю. Двое мужчин молча вышли из последнего ряда колонны и направились к нему. Один был высокий, худой, с черной бородой почти до пояса. Все так же молча протянул свою винтовку и винтовку упавшему другому. Затем наклонился и с ловкостью фокусника закинул тело мальчишки себе на плечо. Не спеша, чуть согнувшись под своей ношей, он зашагал следом за удалявшимся отрядом. А мальчишка яростно выкрикивал, точно рассерженный ребенок: «Отпусти меня! Отпусти меня! Я могу идти сам! Отпусти меня!» Бородатый не произнес ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги. Ретт сидел неподвижно, опустив вожжи, и глядел им вслед. Смуглое лицо его было странно задумчиво. И внезапно раздался треск рушащихся бревен, и узкий язык пламени взвился над кровлей склада, в тени которого стояла их повозки. Огненные вымпелы и стяги торжествующе взвелись к небу у них над головой. Дым стал разъедать ноздри, Уэйт и Приси раскашлялись, младенец чуть слышно посапывал. «Боже милостивый! Ретт! Ну вы что, совсем рехнулись?» — воскликнула Скарлетт. «Чего мы стоим? Гоните! Гоните же скорей!» И Ретт безжалостно хлестнул лошадь, и повозка рванулась вперед.